Новая книга историка Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда», вышедшая в издательство НЛО, исследует быт и поведение советских людей с первых революционных лет до 1991 года. Определенные продукты превратились в неофициальные, но устойчивые маркеры положения человека в системе социальных связей. Искусствоведа Михаила Германа уже в начале 60-х годов поразило невиданное барство его московских родственников, партийных чиновников среднего уровня. В их доме в избытке были уже малодоступные обычным людям продукты. За столом все накладывали себе на тарелку толстые ломти карбоната, ветчины, дорогих колбас, сыра и лопали их, заедая тонкими ломтями хлеба с маслом. Такая еда демонстрировала принадлежность либо к номенклатуре, либо к клану торговых работников. На рубеже 70-80-х годов престижность потребления колбасы достигла апогея. Это цитата из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». В книге 27 небольших глав этюдов, ярко рисующих самые разные стороны советского быта и советского сознания. В поле зрения автора попадает все, от формы женских шляпок до похоронных ритуалов. Каждая сторона жизни рассматривается и с помощью научного инструментария, и с помощью обычной человеческой оптики, вглядывающейся в старые письма или воспоминания об отшумевших домашних праздниках. Сама Наталья Лебина сознает, что написала книгу в смешанном жанре.
Своеобразный эпатажный эксперимент историка-ученого, который всю свою жизнь занимается исследованием советской повседневности. И сейчас вот этот историк выступил в качестве историка и одновременно мемуариста. То есть такой смешанный текст. Научная база, серьезная, и одновременно показ того, что были макропроцессы, но они отражались и на микроуровне.
Такая метафора дороги постоянной, в которой находились советские люди, туда-сюда. И вот колбасный поезд, он еще совместился с колбасой, которая была фетишем в советское время. Самое большое счастье – это купить колбасы. А почему важен быт и обиход? Мне кажется, что это очень приближает современного читателя к проблемам прошлого. Они ощущают, как своеобразно жили люди, и в то же время как обычные вещи, которые сейчас существуют. Они, оказывается, существовали и в советское время.
Многие серьезные критики отметили этот подход как новаторский и интересный. Наталья, вы много пишете о постепенной вестернизации советского общества, о том, как она проникала с каждой вещью, привезенной оттуда. В каких областях этот процесс был наиболее явным?
У меня там целая главка, как вот в советском пространстве после сталинского началась вестернизация еды. Появились напитки типа там Байкала, появились кафешки, но потом их все скрутили, закрыли. Все-таки 60-е годы — это расцвет. Рестолинизация, она дала большой толчок. А потом годы застоя что-то распределили по березкам и по прочим.
А вот у вашей семьи, вот вы помните, что просочилось с Запада, что вас поразило?
Это, конечно, одежда, которую привозили с Запада. Причем там не джинсы обязательно, а, предположим, дивный нейлон. Он резко отличался от того нейлона, который у нас потом стали делать. Первый нейлон и первый капрон советский был очень хороший. Потом стала опять халтура. А с Запада привозили очаровательные нейлоновые кофточки. Они были непрозрачные, на какой-то подкладочке. Это все было так изящно сделано. Вот это поразило. Конечно, чулки, которые назывались тогда безразмерные нейлоновые чулки. Это, конечно, тоже поразило воображение 15-летней девочки. А тем более, что чулки в советском дискурсе, в советской повседневности, это такая знаковая вещь, лично женщинам не хватало чулок. 20-е годы все женщины пишут и в мемуаристике, и в литературе художественной того времени пишут, опять нет чулок. Роман знаменитый Пантелеймона Романова «Гражданин Кисляков», этот роман до начала создания романа назывался «Три пары чулок». Это роман о жизни конца 20-х, начала 30-х годов, когда советскую женщину можно было купить за три пары чулок иностранных, потому что чулок не было. И вот это вот вдруг появились 60-е годы нейлоновые чулки, это, конечно, был бытовой шок. Не надо петли поднимать, не нужно многого делать. Исчезли швы на чулках. Я поносила швы на чулках, это же ужасно. Это вот тоже элемент новой свободы.
А вы не зафиксировали этот изумительный, умопомрачительный момент перехода от чулок к колготкам.
Ой, да, просто там этого сюжета как такового колготок и чулок нет, потому что букв не хватило. Замечательный переход, конечно. Это, с одной стороны, свобода, с другой стороны, это довольно дорого, потому что чулки можно было купить две пары, и если один порвался, то всегда другой можно было заменить. А в колготках там уж порвались. И это было довольно дорого, колготки в начале, потому что пара чулок стоила рубль 30, рубль 70, а пара колготок стоило 5 рублей. Это серьезная разница, конечно. А с другой стороны, есть такой сексуальный капризный контекст, потому что чулочки это всегда более эротичны.
Из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». Революционно-аскетическое понимание телесного заключалось в жестком контроле общества над сексуальными практиками. В наиболее яркой форме эта точка зрения была выражена в трудах психоаналитика Залкинда, разработавшего 12 заповедей полового поведения пролетариата. Все личное, прежде всего сексуальное, рассматривалось как мешающее коллективистскому и революционному. Одна из заповедей гласила: «Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности», а другая утверждала: «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих членов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая». Конец цитаты. Наталья, вы ведь рассказали в этой книге несколько историй, касающихся вашей семьи, и одна из них вполне трагическая.
Эта история связана с бабушкой моего мужа. Девушка из еврейской семьи, еврейская семья, которая поднялась еще до революции, они жили в Тобольске, и до революции они были достаточно обеспеченными, несмотря на пятый пункт. Но все девушки из этой семьи, они все увлеклись марксизмом, и в революцию они ушли борьбу с царизмом. Вот эта бабушка, она стала ярой коммунисткой. Вот для того, что она отказалась от собственного мужа, отреклась, она назвала своего сына, отца моего мужа, Никленом. Это Николай Ленин, псевдоним, может быть, малоизвестный. Мне достались ее личные письма, как она описывала, как нужно вообще служить партии, как нужно заниматься делами. Ну, достаточно общечеловеческими. Предположим, она очень уговаривала своего сына во время войны купить как можно больше лотерейных билетов в военной лотерее, что тем самым мы поможем вооружение купить и так далее. Но женщина, она была красивая. У нее был, конечно, покровитель. Емельян Ярославский. Но Емельян Ярославский умирает в начале 44-го года. И вот эта Ольга Захаровна, понимая, что ее могут обвинить и в прошлом мужа троцкиста, и в связи с Ярославским, положение которого становится очень шатким, она кончает жизнь самоубийством в апреле 44-го года. Очень драматическая вещь, и я без слез не могу все это читать, и писать было трудно. Все главы сопряжены личным. Вот, например, уплотнение. Мой прадед построил себе роскошный дом на Балтийской улице, а потом его выселили, репрессировали. У него, значит, была, естественно, квартира в этом доме. До конца 20-х годов, еще годы НЭПа, он как домовладелец оставался и был домоуправом. А потом сменились все приоритеты жилищной политики. Его просто выселили из этого дома. На ту же улицу, в маленькую каморку на первом этаже, и он даже не ходил мимо своего дома. Для него это было очень большим ударом, потому что, ну, он строил и думал, что это будет на века. И он не мог все это смотреть. У меня есть глава, которая называется «Ёлка». Но там расшифровываются разного рода бытовые ситуации, связанные с праздниками. И здесь я рассказываю истории связи моей семьи с семьей Юрия Павловича Германа. С Германом дружил мой дед. И я потом, когда была девочкой, довольно часто посещала дачу Юрия Павловича Германа. Любопытные практики жизни, каким он был дачником, как он уважительно относился к моей бабушке, которая была верующая. Он всегда приходил к бабушке на праздник Пасхи.
За пасхальным столом, пишет Наталья Лебина, в начале 60-х годов собирались члены КПСС. Дедушка с 19-го года, мой отец с 40-го, мама с 42-го, Юрий Павлович Герман с 58-го. Никто из них не доносил в партийные инстанции, просто отдавали дань памяти, народной традиции и уважения моей бабушке. Это был отрывок из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». За пасхальным столом, пишет Наталья Лебина, в начале 60-х годов собирались члены КПСС. Дедушка с 19-го года, мой отец с 40-го, мама с 42-го, Юрий Павлович Герман с 58-го. Никто из них не доносил в партийные инстанции. Просто отдавали дань памяти народной традиции и уважения моей бабушке. Это был отрывок из книги Натальи Лебиной «Пассажиры колбасного поезда». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.